Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 53. Государственные задачи Церкви. В чем заключаются государственные, в кавычках, задачи Церкви? У Церкви только одна государственная задача, и эта задача заключается в христианизации мысли и жизни. Официальная церковь в России этих задач не выполняла. Между епископом и народом не существовало ни единения, ни общения. Столько же по причинам территориальной удаленности его от паствы, сколько и вследствие переобремененности его епархиальными делами. Идея намеченных оберпрокуратурой в 1916 году реформ и заключалась в децентрализации церковного аппарата, в разграничении церковной и государственной сферы управления и сближении архипастыря с паствой, в создании условий, имевших обеспечить архипастырю возможность выполнять его непосредственные задачи, что в совокупности возродило бы и оживило церковную жизнь на местах. Только при этих условиях епископы могли бы отдаваться своему прямому делу, какое заключалось первее всего в оживлении источника христианской мысли и перестройке современного уклада их жизни в соответствии с требованиями уставов, создавших институт старчества. В этой области царил наибольший хаос, и между епископами и монастырями существовало не только великое средостение, но и великая вражда. В поднятии уровня монашеской жизни и в соответственной перестройке личных отношений к монастырям заключалась, по моему мнению, первейшая государственная задача епископов вне мира. Понимаемая в широком смысле слова, государственная задача каждого епископа только и могла заключаться в укреплении фундамента государственности, а таким фундаментом является религиозная основа государства, иначе монастырь, как источник религиозной мысли и чувства. В миру же задача епископа заключалась в христианизации жизни, в привлечении своей паствы к повседневному практическому Христову делу, созданием связи между церковью и прихожанами ее. Такая задача могла быть выполнена через достойных пастырей, настоятелей церквей, при всяких условиях, и в том, что между пастырями и паствой не существовало никакой связи, виноваты как пастыри, так и посомые. Достаточно указать на существующую у католиков организацию прихода для того, чтобы в этом убедиться. В то время, когда при Синоде созывались всякого рода комиссии по выработке законоположения о приходе, под председательством архиепископов Сергия Финляндского и Стефана Курского, в то время, когда Государственная Дума, в свою очередь, изощрялась в тонкостях юридических норм, способных ввести в надлежащее русло приходскую жизнь, в это время настоятели Екатерининского костела в Петербурге прилад Буткевич, расстрелянный большевиками в 1923 году, личным примером своим свидетельствовал, что дело Христово на земле не требует никаких юридических нормировок и писанных уставов, что нравственный долг немыслимо превращать в юридическое обязательство, что единственную базу этого дела является добрая воля человека, пробуждение которой и составляет задачу пастыря. Прилад Буткевич осуществил в Петербурге идеальную форму приходской жизни в своем приходе, и для меня казалось непостижимым, каким образом Синод, имея готовый, практически осуществленный план такой организации, не только проходил мимо него без внимания, но, по-видимому, даже не знал о его существовании. Исходя из мысли, что задача церкви заключается в христианизации жизни, на пространстве отведенного ей прихода, прилад Буткевич, не задаваясь общецерковными и общегосударственными задачами широкого масштаба, ограничил свою деятельность только территорией своего Екатерининского прихода и начал ее прежде всего с переписи своих прихожан, подразделив их соответственно полу, возрасту и социальному положению. Закончив эту предварительную работу, отец Буткевич созвал общее собрание своих прихожан и объявил им, что служение Христу является долгом каждого христианина и должно выражаться не только в посещении их богослужения, ибо молитва призывает лишь благословение Божие на дело Христово, низводит благодатную помощь Божию на это дело, но непременно в самом деле, в работе, в труде, предпринимаемом специально в силу прямого повеления Христа, делать это дело. Объяснив далее, в чем должно заключаться дело Христово на земле, прилад Буткевич разъяснил, что оно обнимается общим понятием любви к ближнему и выражается в мелких повседневных услугах, какие каждый может оказывать друг другу безотносительно к средствам, занятиям и социальному положению. Дело Христово есть основа и нашего личного блага, и блага государства, в котором мы живем. Его нужно делать столько же по идейным, сколько и по практическим соображениям, ибо то, что мы сегодня сделаем нашему ближнему, то завтра наш ближний сделает нам. А если он не сделает, то Бог сторицу вернет нам награду за наше послушание Богу, приказавшему нам любить ближнего. То, чего мы не дадим своему ближнему сегодня, того не получим от него завтра, когда сами будем нуждаться в его помощи. В чем же заключается дело Христово? Накорми голодного, посети страждущего или заключенного в тюрьме, прикрей несчастного, вразуми заблудшего, войди в положение нуждающегося и обремененного и облегчи его тяготы. Не задавайся широкими целями, не связывай себя никакими программами, а твори каждый день маленькие дела любви и милосердия, с кротостью и смирением, и веди борьбу со злом и неправдою там, где будешь встречаться с ними». Вся человеческая жизнь на земле состоит из таких крошечных дел, а между тем люди проходят мимо них и, вырабатывая программы для борьбы с мировым злом, не замечают, что это мировое зло давно было бы уже изгнано из мира, если бы не питалось маленькими ничтожными проявлениями, борьба с которыми под силу каждому человеку при всяких условиях. Церковь не призвана перестраивать государственные и социальные формы жизни и ломиться в двери государства, хотя бы и была одушевлена самыми высокими побуждениями. Территория деятельности церкви очень ограничена, и ее сферою является только душа человека, и однако нет большего государственного дела, как увеличение контингента подлинных христиан, не только слушающих Слово Божие, но и выполняющих его. Честных и добросовестных работников дела Христова. Таким приблизительно было содержание первой беседы прилата Буткевича с его прихожанами в первое воскресенье после произведенной им переписи их. И когда отец Буткевич спросил, кто из них желает записаться в число работников Христовых, то записались все единогласно. И тут же решено было обложить себя ежемесячным денежным взносом, начиная от 50 копеек для простого люда и кончая 10 рублями для интеллигенции. Территория Екатерининского прихода была разбита на участки. Участки на улицы, улицы на дома. И каждый работник Христов получил определенные задания, сводившиеся к обходу прихожан, выяснению их духовных и материальных нужд и прочее, и прочее. Спустя неделю, в понедельник, было созвано по именным повесткам первое заседание простого люда мужеского пола, куда явились чернорабочие, прислуга и другие. Во вторник такие же повестки получили женщины. В среду состоялось соединенное заседание тех и других. В четверг был созван образованный класс прихожан мужеского пола, в пятницу женского пола, в субботу оба вместе, а в воскресенье состоялось объединенное собрание интеллигенции и простого класса. Заседания продолжались не более одного часа и имели в виду связь простых людей с интеллигенцией на почве совместного служения делу Христову. Непрерывность такого служения и знакомство пастыря с пасомыми и этих последних между собою. На этих занятиях рассматривались как вновь поступающие к прилату Буткевичу ходатайство, прошение и обращение самого разнообразного содержания, так и отзывы работников Христовых, коим на предыдущих заседаниях было поручено произвести проверку поступивших раньше прошений и удостовериться в их справедливости. По расследованию ходатайств последние удовлетворялись полностью или частично из собранных сумм прихода, причем достойно внимания, что ходатайства о материальной помощи были редкими и составляли исключение в той массе обращений, какие имели в виду преимущественно духовную помощь и моральную поддержку. Спустя месяц созывалось генеральное заседание под председательством епископа и давалась оценка труда каждого отдельного работника или работницы, причем наиболее отличившиеся получали награды. Эти награды заключались или в праве участия в религиозных процессиях, чем особенно дорожили работницы Христовы, облачавшиеся в белые платья и получавшие венки и гирлянды зелени, или же в праве прислуживать епископу при торжественных богослужениях, каковой чести особенно добивалась молодежь. Все было продумано до мелочей, преследуя не только задачу развития и усиления религиозного чувства и сознания долга к ближнему, но и удовлетворение самолюбия прихожан, гордившихся званием членов прихода и ревностно выполнявших свои обязанности. Нужно ли говорить о том величайшем значении, какое имела подобная организация приходской жизни? Ее результаты сказывались не столько в облегчении материальных нужд прихода, сколько в единении прихожан, в знакомстве их друг с другом, в установлении теснейшей связи между собою, в духовном единстве. Когда прислуга, приносившая больному или тюремному сидельцу чай и сахар, встречалась там со своими господами, приносившими им Евангелие и читавшими его, когда сливалась с господами на почве общего служения ближнему, тогда, быть может, впервые стала давать им иную оценку и видеть их подлинный облик, часто заслоняемый блеском салонов и гостиных. Тогда и господа приближались ближе к своим слугам и распознавали их души, каких на далеком расстоянии раньше не видели. Но не только в этом сказывалось значение организации прилата Буткевича, но и в том, что он сам получал возможность поименно знать своих прихожан, их духовную жизнь, содержание и образ их жизни, и даже высоту духовного развития. Это был в полном смысле пастырь добрый, ведущий свою паству к Богу, в сознании, что обязан дать за нее ответ пред Богом. И так ясно и просто было, что все сложное дело урегулирования начал приходской жизни сводилось не к правам и преимуществам прихожан, а только к их обязанностям, к этому маленькому делу Христовой любви к ближнему, к тому, чтобы облегчить каждому в отдельности выполнение его христианских обязанностей, связать каждого с определенным повседневным делом, составлявшим частицу общего дела прихода. Не было бы тогда и того томления духа у прихожан, не знавших, что делать с избытком своего времени и искавших удовлетворение запросов своего духа там, где их нельзя было найти, бродивших как овцы без пастыря, Не было бы и того средостения между бедными и богатыми, которым так преступно пользовались те, кто еще более увеличивал расстояние между ними. Не было бы и того разительного отчуждения от действительной жизни с ее ужасами, горем и страданиями, о которых знали лишь те, кто испытал их. И глядя на некоторых известных мне работников Христовых, я не знал, чему удивляться. Мудрости ли ксенза Буткевича, продуманности ли действий и приемов католической церкви, или героизму и самоотвержению, с каким эти работники несли так радостно и легко свою тяжелую работу служения ближнему, не встречаясь на своем пути ни с Распутиными и Митями косноязычными, Василиями босыми, Иванушками и прочими аномалиями, выраставшими как бурьян на заброшенном, невозделанном поле. И какое-то острое ощущение боли, щемящее чувство досады охватывало меня при встрече с теми представителями нашего духовенства, особенно иерархами, которые громко и красноречиво осуждали Распутина, а вместе с ним и своих, якобы изменивших православию посомых. В увлечении Распутиным и подобными ему «старцами» в кавычках сказывалось, наоборот, органическое тяготение православной души к Богу, а не измена православию, и не вина посомых, если такое тяготение выражалось в уродливых формах. И когда разразилась революция, то эти работники Христовы не растерялись, не примкнули к толпам хулиганов, а бросались в самую толщу толпы, громко обличая безбожников и лелея, быть может, тайную мысль пострадать за дело Христово, в чем видели завершение своего земного подвига. Организация церковно-приходской жизни у католиков идеальна, и именно эту организацию я и имел в виду, когда, ознакомившись с деятельностью прилата Буткевича, буквально кричал о ней, указывая нашим епископам на необходимость забросить все эти комиссии о приходе, а использовать готовый пример отца Буткевича. И однако один из архиепископов, которому я рассказал о прилате Буткевича и его деятельности, коротко ответил мне: «У нас это не привьется». Подобные же отношения проявили и прочие епископы, несмотря на то, что деятельность отца Буткевича явится на все времена показателем того, в каких формах может и должна проявляться государственная деятельность церкви и в чем вообще заключаются ее государственные задачи. Глава 54. Трагедия детской души. Огромному большинству людей некогда быть христианами, некогда не только выполнять христианские обязанности, но даже задумываться над их значением. Многие даже не знают, в чем их обязанности заключаются, и в лучшем случае ограничивают их областью внешнего дела, да и то только тогда, когда находят время его делать. Обязанности службы, общественные, семейные, отвлекают от богомыслия, медленно и постепенно удаляют от Бога и, наконец, разрывают даже связь с Богом, ту невидимую связь с небом, какая является источником поэзии и красоты жизни, ее идейного содержания, возвышенных порывов и светлых духовных радостей. И человек настолько свыкается со своим делом и своим земным настроением, что совершенно искренно не знает того, что делает не то, что нужно делать, и не делает того, что нужно. И пастырь церкви, совершающий богослужение в храме по долгу своей службы, и министр, погруженный с раннего утра до поздней ночи в кабинетную работу, и писатель, пишущий о том, что нужно делать, но не делающий того, что советует своим читателям, и все прочие люди, связанные с тем или иным делом, все они сознают себя христианами и не спрашивают себя, почему же это дело не удовлетворяет их, почему они тяготятся им, почему оно радует только тех, кто несет его во имя свое. Движимый личными, корыстными целями честолюбия и славолюбия, и является ярмом для всех прочих, проникнутых стремлениями идейными, мыслями о неосуществимом «народном благе» в кавычках. Почему это дело не только не приближает их к Богу, а как будто даже удаляет от Него, не согревает их сердца, не растворяет Его небесными ощущениями, а нервирует и раздражает. Почему так тяжело живется и дышится в этой жизни, такой серой и угрюмой, такой неинтересной и скучной? И хорошо, что не спрашивают, ибо ответ был бы ужасен и убил бы их. Но есть люди, которые еще не успели обзавестись своей семьей, которые нигде не служат, никаких общественных обязанностей не несут и никакого дела еще не имеют, у которых есть время осмыслить свое отношение к окружающему и отношение окружающего к себе. Эти люди – наша молодежь, одинокая и беспомощная, ищущая и порывистая. Все мы были когда-то в ее положении, и нам стоит только вспомнить наши собственные переживания и ощущения. К ним нужно отнести и тех людей, которые и в годы зрелости и старости сохранили идеалы молодости и являются поэтому еще большими мучениками и страдальцами. К ним нужно отнести и все наше идейное монашество, порвавшее все связи с внешним миром и разрешившее свою душевную драму бегством из мира, какого не могли переделать, но с которым и не могли ужиться. Было время, когда в годы нашей юности нетронутая грехом душа наша была связана крепкими нитями с небом, чувствовала Бога и не только согревалась, но и светилась Его светом. И этот свет, точно сильный рефлектор, освещал всю грязь, всю нечисть, все пороки и преступления, как бы глубоко они ни прятались, в какую бы нарядную внешность ни наряжались, в каких бы невидимых щелях жизни ни укрывались. И везде господствовала ложь. Говорилось одно, а делалось другое. Учили вере, а сами ни во что не верили. Учили добру, а делали зло. Воспитывали и растили высокие понятия об истине, добре и красоте, а сами точно умышленно убегали от правды и добра и красоты, какой не понимали и стремиться к которой не чувствовали потребности. А юная неиспорченная душа с обостренным духовным зрением, ее природным свойством, все это подмечала, и авторитет ее руководителей и воспитателей, какими бы искусственными мерами ни поддерживался, все более падал. Она недоумевала, почему взрослые люди не верят тому, что она видит правду, что еще можно обмануть взрослого человека, привыкшего ко лжи, но обмануть детскую душу невозможно, ибо она, если и не увидит правды, то почувствует ее. Она не понимала, зачем и почему взрослые люди насилуют живущую в ней правду, умышленно толкают ее на ложь, на все, с чем она борется и чему противится, и заставляют ее подражать не тому хорошему, чем она жила и питалась, а тому дурному, чем они сами жили, и от чего предостерегали словами, какие опровергали собственными делами и поступками. И не растерявшие своих божественных свойств, не способные к компромиссам, с негодованием отвергающие соглашательство с неправдою, чуткая душа все более и более отдалялась от своих руководителей, переставая им верить, углубляясь в самое себя, и ограждала свою правду, свою чистоту ложью, скрывая от окружающих свою внутреннюю жизнь, свое настроение. О, как ужасно было для нее это первое соприкосновение с ложью, как нестерпимо было скрывать свои наблюдения и ощущения. Точно вор, она скрывала свои сокровища от Бога полученные, боясь, чтобы их не расхитили. Точно одинокий странник без роду и племени блуждала она в мире, не зная, куда идти и где найти того, кто бы не высмеял ее, кто бы не надругался над ее сокровищами, имевшими высокую небесную ценность, но никакой стоимости на земле, где побеждали натиск и злоба, ложь и пороки, но где никому не были нужны ни кротость и смирение, ни правда и любовь, ни все то, с чем она родилась и что так берегла. И бедная душа, зная, что обладает жемчужиною, какая дороже всего мира, не знала, что делать со своим сокровищем, не знала и того, почему это величайшее духовное богатство не делает ее радостной и счастливой, а наоборот причиняет так много боли и страданий, почему вокруг нее все были радостны и довольны, веселы и беззаботны, а только она одна тосковала в мире и не находила себе места. И чем больше людей ее окружало, тем более одинокой она себя чувствовала. Она чувствовала свою правду, но не знала того, что грех настолько далеко удалил людей от этой правды, что ее перестали уже узнавать. К кому же идти? Кого спрашивать? С кем советоваться? Самые близкие из людей, родители, сберегшие душу своих детей в чистоте от соблазнов и соприкосновения с грехом мира, проникнутые благочестием, но ограничивавшие его пределами внешнего добра, не понимали духовных запросов своих детей и видели в их душевных тревогах выражение естественной дани молодости, выражение того, что с годами пройдет, уляжется и забудется. Они не понимали того, что детская душа искала не внешних проявлений того добра, коим была полна, которое рвалось наружу и которое распространяло вокруг себя, а искала ответа на вопрос о том, почему это добро нужно делать украдкой, почему его нужно скрывать от окружающих, почему нельзя быть искренним и просто сердечным, а нужно хитрить и лукавить, приспосабляться ко злу и неправде, вместо того, чтобы вытеснять их из жизни и бороться с ними. Почему нельзя делать всего того, чему учили в детстве и родители, и учители, и воспитатели? Почему так много зла в жизни, и почему это зло так сильно, что с ним не только никто не борется, а все точно боятся его, служат ему и задабривают его? И не находя ответов на свои вопросы, душа нашей юности не раз задумывалась о том, что, может быть, и правы те, кто осмеивает ее порывы, считая их обычными проявлениями молодости, куда-то стремящейся и ничем не удовлетворяющейся, или же выражением нездорового мистицизма, какого нужно опасаться. Может быть, и в самом деле лучше заглушать в себе эти высокие порывы и стремления и махнуть на все рукой, последовать примеру старших, окунуться в толщу земных наслаждений и не пытаться более разрешать неразрешимое, обнимать необъятное. «Нет», — отвечала себе душа, — «не может того быть, чтобы мои ощущения меня обманывали, и чтобы правда была там». И кто из нас, в годы юности своей, перебирая все земные сокровища, все то, что так дорого ценилось людьми, и к чему они так настойчиво и упорно стремились, не спрашивал себя: «Ну а дальше что?» Дальше шла смерть, опрокидывавшая самые причудливые воздушные замки, сокрушавшая самые смелые полеты фантазии и превращавшая в ничто весь мир, всю Вселенную с ее сокровищами. «Нет-нет», — говорила нам наша юность, — «правда не там, а вот здесь, в нашем сердце, которое нас не обманывает, и не нужно слушаться того, что говорят старшие, а нужно, что же нужно». И душа не знала, что ответить. Она чувствовала только, что потерялась в лабиринте перекрестных вопросов, искала выхода, страдала, изнемогала, но не могла найти его. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Сегодня мы знакомим наших слушателей и будущих читателей с прозой Натальи Изиславовны Ячеистовой, писателя, поэта, автора книг, прозы и поэзии. Вначале несколько слов о биографии Натальи Изиславовны. Она русская, родилась в Москве, окончила МГИМО, Министерство иностранных дел России, по специальности международные экономические отношения и Российскую академию государственной службы по специальности гражданское право. Является доктором юридических наук, специальность международное право, кандидатом экономических наук, по специальности международные экономические отношения, заслуженный экономист России, владеет английским и немецким языками. Работала в Министерстве внешнеэкономических связей России, в Министерстве по антимонопольной политике. В период с 2003 по 2006 год Наталья Изиславовна являлась торговым представителем России в Нидерландах, в Амстердаме. В период с 2007 по 2010 год директор межгосударственного проекта ООН «Расширенная Туманганская инициатива. Интеграция в Северо-Восточной Азии. Пекин». В дальнейшем работала на руководящих должностях в Россотрудничестве Министерства иностранных дел России и в Евразийской экономической комиссии. В 2016 году окончила факультет дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В настоящее время живет и работает в Москве, занимается научной разработкой темы «Международные гуманитарные отношения, международное гуманитарное право», сотрудничая с рядом научных и учебных организаций. Имеет многочисленные научные публикации и ряд монографий, изданных в России и за рубежом, в том числе в Организации Объединенных Наций. Наталья Ячеистова – коренная москвичка. Она родилась на Шаболовке, в старом районе центральной части Москвы. Окружавшая ее обстановка – прогулки с любимым дедом в парк культуры, нескучный сад в планетарий, где он работал, сформировали с детства особый взгляд на мир, полный тайн и чудес. В дальнейшем, где бы ей ни приходилось работать, она старалась проникнуть в суть окружавших ее людей и событий, запечатлеть происходящее в своем творчестве. Так, работая в период с 2003 по 2006 годы в Нидерландах, Наталья Ячеистова выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы» – первое издание такого рода, предпринятое в Голландии. Сборник, изданный в размере традиционной голландской плитки, был богато иллюстрирован голландским художником Марселем Лейнингом и пользовался большой популярностью. В 2010 году, после почти четырехлетнего пребывания в Китае, где Наталья работала директором проекта ООН и имела возможность посещать и другие страны Северо-Восточной Азии, она выпустила сборник рассказов и очерков «Туманган», названный так по имени проекта, которым она руководила. Туманган – это река, протекающая по границе Северной Кореи и Китая, а затем и России. В 2014 году издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016-м «Антиутопию «Остров белых», в 2018-м фотокниги «Незнакомка в тумане» о Чехии и «Мне мил Милан». В 2017 году окончила курсы литературного мастерства при Литературном институте имени Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение», член «ЛИТО. Точки» при Союзе писателей России. Является членом Союза писателей России. С 2018 года сотрудничает с Русским литературным центром. В книжно-издательском проекте «Новогодний комплект» Наталья Ячеистова представлена сказочной повестью «Рождество в Мариенбурге». С произведениями Натальи можно также ознакомиться на сайте «Проза.ру», где она публикуется под псевдонимом Наталья Яхтова. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вам в авторском исполнении рассказы из сборника Натальи Ячеистовой «Вечное лето».
Свет за прикрытой дверью. Трудно, наверное, найти в мире две другие соседствующие страны, столь не похожие друг на друга, как Россия и Китай. На протяжении веков живут рядом два великих народа, внимательно присматриваясь друг к другу, взаимодействуя, но не ассимилируясь, оставаясь совершенно разными во всем, во внешнем облике, культуре, традициях. Менталитет и поведение людей во многом определяются их религиозным мировоззрением, накладывающим свой отпечаток и на характер, и на образ жизни человека. Наверное, поэтому так и отличались всегда православные русские от своих азиатских соседей, в прошлом буддистов, даосов, конфуцианцев, а ныне в основном атеистов. Немало усилий предпринималось в прошлом русским духовенством по православному просвещению китайцев. Русские духовные миссии активно трудились здесь, начиная с XVIII века. Одно время перемены были очевидны. Появились православные храмы, церковные книги, китайские священники. Тысячи людей принимали православие. Но потом произошел спад, длящийся и поныне. Значит, не настало еще время, когда люди этой страны, а это более миллиарда взрослого населения, смогут познать сокрытое для них пока сокровище православия и свободно посещать храмы. В многонациональном небольшом коллективе нашей организации китайцы составляли большинство. Ляо была самой молодой сотрудницей в офисе, но характер имела твердый, как кремень, и по служебно-партийной лестнице продвигалась, как локомотив, идущий без остановок. Да-да, в свои 20 лет Ляо была членом Китайской коммунистической партии и каждый месяц ездила в свой родной Чанчунь платить партийные взносы. Думаю, что также регулярно она писала подробные отчеты в те инстанции, которые делегировали ее на наш проект. Ей было нелегко стать органичной частью нашего коллектива. Уж очень велики были различия с ее сверстниками из других стран. При этом Ляо не была лишена некой доли сентиментальности, рассказывая как-то о том, как много китайцев приходит по утрам к подъему национального флага на площади Тяньаньмэнь, она с трудом сдерживала слезы. 22-летний Иван Гуа, напротив, был человеком широких либеральных взглядов. Проучившись 3 года в университете в США, он глубоко воспринял западные подходы в отношении таких жизненных ценностей, как свобода и индивидуализм. Но проявлять их открыто в своей альма-матер не решался. На местном жаргоне Ван Гоу слыл бананом, желтым снаружи и белым внутри. К слову сказать, таких бананов в коммунистическом Китае становится с каждым годом все больше. Ван Гуа, Ляо и 2 других китайцев, артистичная Матао из Шанхая и молчаливый Личан из Урумчи, сидели в офисе в одной комнате, являя собой китайский анклав нашего проекта. Жизнь в нашем коллективе продолжительное время текла мирно и гладко. Я в шутку называл наш офис северо-восточной моделью, прообразом будущего мирного взаимодействия народов. Ребята все были очень разные, что не мешало им находить общий язык, подтрунивать друг над другом, проявлять взаимную симпатию и поддержку. Но вот я стала замечать признаки некоторой напряженности между сотрудниками. Трудно было понять, в чем причина такой перемены, хотя осложнений в интернациональном коллективе нельзя было исключать изначально. Ни для кого не секрет, что страны Северо-Восточной Азии исторически имеют много претензий друг к другу, и эти претензии передаются от поколения к поколению, утверждая в каждом народе убеждение, что правда на его стороне, и что именно он самый великий, прекрасный и древний. Былые войны, конфликты – все это не прошло бесследно, не перемололось в жерновах минувших столетий, но прочно хранится в национальной памяти, не давая североазиатским народам приступить к активной интеграции, по примеру других регионов мира. И в наши дни сохраняются взаимная подозрительность и настороженность. И вот то ли на почве историко-политических разногласий, то ли вследствие каких-то личных обид, отношения между коллегами стали вдруг натянутыми. Ранее монолитный коллектив разбился на группки, между которыми чувствовалась недоброжелательная конкуренция. Все это сразу стало отражаться и на результатах работы. Отлаженный некогда механизм давал сбои, утратились прежнее доверие и взаимопомощь. Все мои попытки выяснить причину произошедших перемен и вернуть ситуацию в прежнее русло успехов не приносили. Восточные люди – народ скрытный, и щекотливые вопросы взаимоотношений никто с начальником обсуждать не станет. Не раскалывался и мой соотечественник Вадим. Был он человеком замкнутым, и вызвать его на откровенный разговор у меня не получалось. Я очень сокрушалась по этому поводу. Неприятно и сложно работать в натянутой обстановке. У себя дома, в России, я бы, наверное, нашла подход к коллегам. Но здесь царили иные ценности и представления, и мои попытки наладить сотрудничество заходили в тупик. Сказывалось возможное отсутствие у меня достаточного опыта, ведь я впервые работала в Азии и руководила многонациональным коллективом. И вот теперь думала, может, я сама повела себя в чем-то неправильно, нарушив наш хрупкий мир. И странно как-то все это произошло. Жили, не то жили, и вдруг те же люди изменились на глазах, будто злой дух вселился в них. Что делать? Невозможно было представить, как смириться с такой обстановкой. Какое-то время я надеялась, что все наладится само собой. Но ничего, увы, не менялось. И тогда, после долгих колебаний и размышлений, я решила, что надо бы осветить наш офис. Сделать это, однако, в Пекине было непросто. Китай, в соответствии со своей официальной доктриной, является страной без Бога, и деятельность зарубежных конфессий здесь строго ограничена. Во всем Китае тогда не было ни одного православного храма, куда могли бы приходить на службу китайцы. Русские священники в Китае могли служить лишь для своих, и их приезды всегда обставлялись массой формальностей и регламентов. Другая сложность заключалась в том, что я работала в международной организации, по уставу которой сотрудники не имели права открыто демонстрировать и проповедовать свои религиозные взгляды. Тем не менее, я решила осуществить свой замысел. Но сделать это было возможно лишь в условиях глубокой конспирации. Я созвонилась с одним из наших батюшек, отцом Эн, и он, к моей великой радости, согласился в свой очередной приезд в Пекин прийти в наш офис и осветить его. Во избежание осложнений мы решили провести это дело в субботу. И вот настал назначенный день. Накануне я предприняла в офисе подстраховочные меры. Дабы никто не заявился в выходной на работу, сказала, что я ожидаю важную делегацию, так что в офис приходить никому не следует. Впрочем, это была уже излишняя мера предосторожности. Наши сотрудники трудоголизмом не страдали и в выходные, как правило, не работали. С отцом Эн мы договорились встретиться в 2 часа дня. Помню, я ждала дома его звонка, испытывая при этом легкое волнение от предстоящего события. Наш офис существовал уже 20 лет, и вот теперь предстояло втайне осветить его. Мне не терпелось осуществить задуманное, но около 2 часов отец Эн позвонил и попросил перенести нашу встречу на 5 часов вечера. Его задерживали неожиданно возникшие дела. Я вышла в город, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. Прошлась по магазинам, погуляла, но все мои мысли были сосредоточены на предстоящем деле. От охватившего меня волнения мне стало казаться, что какие-то обстоятельства могут помешать отцу Эн приехать, и что наш план не осуществится. И тогда, когда представится новый случай, и как бы в подтверждение моих опасений, батюшка снова позвонил и, извинившись, сказал, что подойдет в 8 вечера. С нетерпением ожидал я назначенного часа и, скажу честно, внутренне уже роптала. День подходил к концу, а дело все еще не было сделано. Стоял конец сентября, и на улице уже совсем стемнело, когда мы, наконец, встретились с отцом Эн на перекрестке и направились к нашему офису. Батюшка был, как обычно, в длинной темной рясе, с крестом на груди, энергичный и бодрый. Я так обрадовалась нашей встрече, что тут же забыла о своем бурчании и даже подумала: и хорошо, что отец Эн припозднился. Меньше будет свидетелей у подъезда нашего дома под покровом сгустившейся темноты. Здесь надо сказать пару слов о том, что представлял собой наш офис. Имел он довольно необычное расположение, находясь в жилом квартале на 14-м этаже современного многоквартирного дома. Никакой охраны, вахты. Все просто и удобно. Помню, как поразило меня увиденное, когда я перешагнула впервые порог своего офиса. Предо мной предстала большая шестикомнатная квартира с кухней, балконами, двумя душами и туалетами. Мой кабинет находился прямо напротив входной двери. Был просторным, с отдельным балконом, с которого открывался чудесный вид на Пекин. Так вот, поднялись мы с отцом Энн наверх. Я открыла входную дверь и, пропустив его вперед, вошла следом. Потянулась к выключателю и вдруг от неожиданности замерла. В конце темного коридора, за неплотно прикрытой дверью китайской комнаты, виднелся свет. Я включила освещение в коридоре и, проводив отца Энн в свой кабинет, знаком попросила его хранить тишину. Сама же направилась в китайскую комнату. Войдя, я увидела Ляо. Она уже встала мне навстречу, заслышав мои шаги. «Привет, Ляо!» — как можно обыденнее произнесла я. «Что, пришла поработать?» «Да», — ответила Ляо, улыбаясь, но ее взгляд, казалось, пытался пробуравить меня насквозь. «Решила доделать меморандум по транспортному проекту». «Это хорошо», — отозвалась я. «Только помнишь, я вчера предупреждала, у меня будет важная делегация, так что прошу тебя сейчас покинуть офис». Взгляд Ляо скользнул на часы и выразил легкое недоумение. «Не поздновато ли?» Потом она с сожалением взглянула на лежащие на столе бумаги. Меньше всего мне хотелось тогда услышать расспросы Ляо о делегации, ее доводы о срочности работы. Но она согласно кивнула и тут же закрыла папку. При этом пристально взглянула на меня, как бы давая понять, что она понимает некий скрытый подтекст ситуации. С чувством досады и тревоги я вернулась в свой кабинет, и мы с отцом Энн некоторое время сидели молча. Но вот, услышав шаги Ляо, я вышла в коридор, чтобы не дать ей возможности заглянуть в мой кабинет. Мы попрощались, и я с облегчением вздохнула, когда дверь наконец захлопнулась за ней. «Что, можно приступать?» — с улыбкой спросил батюшка. Я кивнула. Прошла по всему офису, везде включила свет, заодно убедившись, что никто тут больше не прячется. Батюшка достал Евангелие, воду, зажег свечи и начал читать молитвы. Я стояла рядом, глядя на икону Спасителя, радуясь всему происходящему. И вот отец Энн, переходя из комнаты в комнату, начал щедро кропить стены и углы святой водой, восклицая «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!». А я про себя невольно отмечала. Вот осветили место Уюн, вот Вадима, вот Суна. В китайской комнате отец Энн почему-то задержался, усердно кропя святой водой углы. Но вот все завершилось. Мы немного побеседовали с батюшкой, и он, уходя, пожелал мне на прощание добрых трудов, мира и согласия с окружающими. Вечером того дня я еще долго переживала свершившееся событие. Это действительно было событие. Ведь, возможно, наш офис стал единственным освященным местом во всем Пекине, за пределами российского посольства. И вдруг, словно молния, пронзила меня мысль. Ведь если бы батюшка не припозднился, а пришел засветло, как предполагалось изначально, то вряд ли я смогла бы обнаружить сразу присутствие Ляо в офисе. Отец Энн начал бы освещение, и тогда трудно вообразить возможные последствия. «Господи, все промыслительно у Тебя, а мы все пытаемся устроить дела по-своему, да еще и сердимся, когда это не удается». На следующий день, придя в офис, я как бы увидела его новыми глазами. Все в нем было мило сердцу, и я поняла, как успела привязаться к нему, как мне нравится моя работа. Офис словно преобразился, и я с долей опаски присматривалась к окружающим. Не видят ли и они произошедших перемен? Мне казалось, что не заметить их просто невозможно. Но мои коллеги не проявляли какой-либо особой реакции. Лишь Ляо, казалось, на уровне глубокой интуиции улавливала какую-то непонятную новизну. И вот не прошло и месяца, как атмосфера скрытого напряжения, одолевавшая нас в течение длительного времени, тихо и бесследно развеялась. Добрые отношения восстановились. Столь просто и естественно, что, казалось, никто и не помнил о былом. Звучит почти как в сказке, однако все именно так и было. Уезжая в Москву, я подарила Ляо икону китайских мучеников, пострадавших в Пекине за православную веру во время восстания Ихэтуани в 1900 году. Пусть этот ключ поможет ей, а когда-нибудь и миллионам других молодых китайцев открыть дверь, ведущую к истинному свету. Ведь сказано, как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.